служение больным и нуждающимся. В доме рыбака в Капернауме теща Петра лежала больна, одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Иисус коснулся руки ее, и горячка оставила ее. Тогда она встала и служила Спасителю и его ученикам. Слух об этом быстро распространился. Чудо было совершено в субботу, и из страха перед раввинами люди не осмеливались приходить, чтобы получить исцеление, пока не зашло солнце. Тогда жители города вышли из домов, из лавок, с площадей и устремились к скромному жилищу, где находился Иисус. Больных приносили на носилках, другие приходили, опираясь на посохи. Поддерживаемые друзьями, они неуверенной походкой шли к Спасителю. Часы проходили за часами, а больные все приходили и уходили. Никто не знал, будет ли целитель завтра еще среди них. Никогда раньше в Капернауме не было такого дня, как этот. Воздух наполнился ликованием и возгласами облегчения. Иисус не прекратил своего дела, пока не была оказана помощь последнему страдальцу. Была глубокая ночь, когда толпа наконец разошлась, и в доме Симона водворилась тишина. Долгий беспокойный день закончился, и Иисус искал отдыха. Но пока город еще был окутан ночной дремотой, Спаситель встал весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. И другим городам. Рано утром Петр и его сотоварищи пришли к Иисусу и сказали, что жители Капернаума уже ищут его. Но они были удивлены, услышав слова Христа: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». В волнении, охватившем Капернаум, крылась опасность, что цель его задания в мире будет выпущена из виду. Иисус не был доволен тем, что привлек внимание на себя, только как на чудотворца и целителя физических болезней. Он старался привлечь людей к себе как к Спасителю. Люди охотно верили, что он пришел как царь, чтобы установить земное царство, но он старался отвлечь их мысли от земного и направить на духовное. Успех чисто земного характера помешал бы его делу. Удивление беспечной толпы неприятно действовало на него. В своей жизни он не отстаивал за собой особых прав. Почет, которым мир отмечает высокое положение, богатство или талант, был чужд сыну человеческому. Иисус не пользовался ни одним из тех средств, какими люди пользуются, чтобы заслужить преданность или уважение других. За много веков до его рождения о нем было предсказано: «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломлены не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине». Фарисеи старались выдвинуться своим строгим исполнением церемоний и показным благочестием и благотворительностью. Они доказывали свое религиозное усердие тем, что делали его предметом разговоров. Между различными враждующими сектами происходили громкие и долгие споры. Не было ничем необычным слышать на улицах раздраженные голоса спорящих ученых и законников. Жизнь Христа была резкой противоположностью всего этого. В его жизни никогда не наблюдалось ни шумных дискуссий, ни показного благочестия, ни старания вызвать одобрение толпы. Жизнь Христа была сокрыта в Боге, и Бог открывался в характере своего Сына. Иисус желал, чтобы мысли людей были направлены на это откровение. Солнце правды не появилось внезапно над миром во всем своем великолепии, чтобы ослепить сознание людей своей славой. О Христе написано, как утренняя заря явление Его. Дневной свет разливается над миром тихо и спокойно, разгоняя мрак и пробуждая мир к жизни. Так взошло и солнце правды, и исцеление в лучах его. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя. Ты ли тот, который должен прийти? Из тюрьмы Ирода Иоанн Креститель с разочарованием и недоумением наблюдал за деятельностью Спасителя и ждал. Он послал к Иисусу двоих из своих учеников с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Спаситель не сразу ответил на вопрос учеников. Пока они стояли, удивляясь его молчанию, к нему подходили страдающие. Голос могучего целителя доходил до слуха глухих. Одно его слово, одно прикосновение его руки открывало глаза слепым, и они могли видеть дневной свет, окружающую природу, лица друзей и лик Спасителя. Его голос доходил до слуха умирающих, и они поднимались здоровыми и сильными. Парализованные бесноватые слушались его слова, безумие их исчезало, и они поклонялись ему. Бедные крестьяне и труженики, которых раввины гнали от себя как нечистых, собирались вокруг него, и он говорил им слова вечной жизни. Ученики Иоанна видели и слышали все это в течение всего дня. Наконец Иисус подозвал их и повелел пойти и сказать Иоанну все, что они видели и слышали, и прибавил: «И блажен, кто не соблазнится о мне». Ученики передали эту весть, и этого было достаточно. Иоанн вспомнил пророчество о Мессии. «Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и утешить всех сетующих». Иисус из Назарета был этим обещанным. Доказательство его божественного происхождения можно было видеть в его служении страдающему человечеству в его нуждах. Его слава проявилась в том, что он снизошел до нашего низкого уровня. Дела Христа не только свидетельствовали, что он Мессия, но также указывали, каким образом его царство будет восстановлено. Иоанну была открыта та же истина, которая открылась Илии, когда в пустыне поднялся большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня Господь говорил с пророком в веянии тихого ветра. Таким образом и Иисус должен был совершать свое дело, не низвергая престолы и царства, не с показным внешним великолепием, но воздействуя на сердца людей своей жизнью, полной милосердия и самопожертвования. Не с внешним величием. Царство Божие приходит не с внешним величием. Оно приходит тихо через вдохновение Его Слова, через внутреннее действие Его Духа, через общение души с Ним, источником жизни. Самое великое проявление Его силы можно видеть в человеческом естестве, достигающем совершенства характера Христова. Последователи Христа должны быть светом мира, но Бог не повелевает им прилагать старания, чтобы светить. Он не одобряет никаких самодовольных стараний проявить особую добродетель. Он желает, чтобы их сердца были наполнены основами небесного учения, и тогда при соприкосновении с миром свет, который в них, проявится. Их непоколебимая верность во всяком положении в жизни будет служить средством для освящения. Богатство или высокое положение, дорогое оборудование, архитектура или обстановка несущественны для успеха дела Божьего. Не требуется также никаких достижений, которые привлекают внимание людей и вызывают гордость. Показное великолепие мира, какое бы сильное впечатление оно ни производило, не имеет цены в глазах Божьих. Он ценит невидимое и вечное больше, чем видимое и временное. Временное и видимое имеет цену только постольку, поскольку оно выражает невидимое, вечное. Самое лучшее произведение искусства не может сравниться с красотой характера, которая является плодом Духа Святого, действующего в душе. Отдав Сына Своего для спасения мира, Бог наделил людей неприходящими богатствами. Такими богатствами, в сравнении с которыми все сокровища и богатства людей со времени сотворения мира ничто не стоит. Христос пришел на землю и стоял пред сынами человеческими с запасом предвечной любви, и это то сокровище, которое мы, благодаря союзу с Ним, должны получать, открывать и передавать дальше. Старания людей в деле Божьем будут иметь успех, соответствующий степени посвящения и преданности Богу со стороны работника. В жизни его будет видно, какую перемену может произвести сила благодати Христовой. Мы должны отличаться от мира, так как Бог запечатал нас своей печатью и открывает в нас свой собственный характер любви. Спаситель облекает нас своей праведностью. Избирая людей для своего служения, Бог не спрашивает, имеют ли они земное богатство, образование или красноречие. Он спрашивает, живут ли они так смиренно, что я могу научить их путям моим. Могу ли я вложить мои слова им в уста? Будут ли они моими представителями пред миром? Бог может использовать каждого человека только в той мере, в какой он может вложить своего духа в храм его души. Чтобы дело могло быть приемлемо для него, оно должно отражать его образ. Как полученное от него удостоверение, его последователи должны показать миру неизгладимые особенности его неприходящих принципов. Не препятствуйте детям приходить. Когда Иисус служил людям на улицах городов, матери с больными, умирающими детьми на руках протискивались через толпу, стараясь подойти ближе, чтобы он мог заметить их. Посмотрите на этих матерей, усталых, бледных, на краю отчаяния, но все же решительных и непреклонных. Они идут к Спасителю, неся на руках своих страдающих детей. Беспокойная толпа старается оттеснить их, но Христос медленно, шаг за шагом приближается к ним, пока не стоит рядом с ними. В душе их загорается надежда. Слезы радости катятся из их глаз, когда Он обращает на них внимание, когда они встречают Его взгляд, полный жалости и любви. Спаситель выбирает из группы одну женщину и вызывает ее доверие вопросом «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Сквозь слезы она высказывает свое заветное желание «Учитель, чтобы ты исцелил моего ребенка!» Христос берет малютку из ее объятий, и при его прикосновении болезнь проходит. Смертельная бледность исчезает. Живительная струя снова течет по кровеносным сосудам, мускулы приобретают силу. К матери он обращается с несколькими словами утешения и мира. И потом к нему подносят другого, такого же серьезно больного ребенка. Снова Христос проявляет свою жизнетворную силу, и все возносят славу и честь тому, кто совершает такие чудные дела. Мы много говорим о величии жизни Христа. Мы говорим о великих делах, которые Он совершал, и о чудесах, которые Он творил. Но наивысшим доказательством Его величия служит его внимательное отношение к тому, что обычно считается неважным. У иудеев был обычай приносить детей к какому-нибудь учителю, раввину, чтобы он возложил на них руки и благословил их. Но ученики считали деятельность Спасителя слишком важной. Его нельзя было отвлекать такими делами. Когда матери пришли с желанием, чтобы он благословил их детей, ученики смотрели на них с недовольством. Этих детей они считали слишком маленькими, еще не способными получить пользу от беседы с Иисусом, и решили, что он будет недоволен их присутствием. Но Спаситель понимал заботы и желания матерей, которые старались воспитать своих детей согласно Слову Божьему. Он слышал их молитвы. Он сам привлек их к себе. Вначале одна мать с ребенком отправилась искать Иисуса. По дороге она сказала соседке о своем намерении, и соседка пожелала, чтобы Иисус благословил и ее детей. Таким образом, несколько матерей пришли сюда со своими детьми. Некоторые дети уже вышли из младенческого возраста и достигли детских и отроческих лет. Когда матери высказали свое желание, Иисус отнесся с сочувствием к их нерешительной, слезной мольбе. Но он медлил, чтобы узнать, как к ним отнесутся ученики. Когда он увидел, что ученики бронили матерей и прогоняли их, думая, что этим оказывают ему услугу, он указал им, что они ошибаются, и сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Он обнял детей, возложил на них руки и дал им свое благословение, ради которого они пришли. Матери утешились. Подкрепленные словами Христа и получив его благословение, они вернулись домой. Они ободрились и могли снова с радостью нести свое бремя и с надеждой трудиться для блага своих детей. Если бы мы могли заглянуть в последующую жизнь этой маленькой группы, мы увидели бы, как матери напоминали детям переживания этого дня и повторяли им полные любви слова Спасителя. Мы увидели бы также, как часто в последующие годы эти слова, сохраненные в памяти детей, удерживали их на пути, проложенном Господом для их спасения. Помощник матерей. Христос и теперь такой же полный сострадания Спаситель, как был в то время, когда жил среди людей. Он также охотно помогает матерям теперь, как помогал тогда в Иудее, когда брал детей в свои объятия. Дети, дорогие нашему сердцу, также искуплены Его кровью, как дети далекого прошлого. Иисус знает заботы, обременяющие сердце каждой матери. У него тоже была мать, которая боролась с лишениями и нуждой, поэтому он сочувствовал каждой матери в ее трудах. Однажды он совершил далекое путешествие, чтобы облегчить обремененное сердце женщины-хананиянки. Он сделает не меньше для матерей и в наши дни. Он вернул наинской вдове ее единственного сына. Страдая на кресте, он помнил о своей матери. И сегодня он тронут горем матерей. В каждой печали и в каждой нужде он утешит и поможет. Дайте же матерям возможность приходить к Иисусу со всеми своими затруднениями. У Него они найдут достаточно благодати и помощи, чтобы заботиться о своих детях. Двери открыты для каждой матери, которая готова сложить свое бремя у ног Спасителя. Он однажды сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Он и теперь приглашает матерей приносить к нему своих детей. Иисус видел в детях, которые приходили в соприкосновение с Ним, мужей и жен, будущих наследников Его благодати и подданных Его царства, а в некоторых Он видел будущих мучеников ради Него. Он знал, что эти дети будут слушать Его слова и примут Его как своего Искупителя с большей готовностью, чем взрослые, из которых многие были научены светской мудрости и ожесточили свои сердца. Уча детей, он снизошел до уровня их понимания. Будучи владыкою неба, он все же отвечал на их вопросы и давал свои важные поучения с такой простотой, что дети могли понимать его. Он насаждал в их умах семя истины, которое впоследствии могло взойти и принести плод для жизни вечной. Когда Христос повелел ученикам не препятствовать детям приходить к Нему, Он обращался к Своим последователям во все времена, к должностным лицам и служителям в церкви, к ухаживающим за больными и ко всем христианам. Иисус привлекает к Себе детей и повелевает нам: «Не препятствуйте им». Этим Он как бы хочет сказать: «Они придут, если вы не будете им препятствовать». Не допускайте, чтобы через ваш нехристоподобный характер Иисус был неправильно представлен окружающим. Не отстраняйте детей от Него своей холодностью и резкостью. Никогда не давайте им почувствовать, что ваше присутствие в Царстве Небесном сделает его неприятным местом для них. Не говорите о религии так, чтобы дети не могли этого понять. Не поступайте так, как если бы от детей не ожидали, что они примут Христа в детские годы. Не создавайте у них ложного представления, что религия Христа – мрачная религия, и что, приходя к Спасителю, они должны отказаться от всего, что дает радость в жизни. Содействуйте делу Духа Святого, когда Он действует на сердца детей. Учите их, что Спаситель зовет их, что для Него нет большей радости, как видеть, что они отдаются Ему на служение в отцвете и свежести лет. Спаситель с безграничной нежностью смотрит на души, которые Он купил своей кровью. Они являются наградой за Его любовь. Он смотрит на них с невыразимым участием. Сердце Его расположено не только к самым благовоспитанным и привлекательным детям, но также и к тем, которые благодаря наследственности или отсутствию забот о них имеют неприятные черты характера. Многие родители не понимают, насколько они ответственны за эти черты характера у своих детей. Они не имеют достаточно мудрости и чуткости, чтобы правильно обращаться с теми, которых они довели до этого состояния. Но Иисус смотрит с сожалением на таких детей. Он указывает на причины, которые влекут за собой соответствующие последствия. Христианин может быть орудием Христовым и вести этих заблудших и недостойных к Спасителю. Действуя мудро и тактично, он может привязать их сердца к себе, может внушить им бодрость и надежду, может видеть, как с помощью благодати Христовой их характер меняется, так что о них может быть сказано: таковых есть Царствие Божие. Дайте вы им есть. Народ целый день толпился вокруг Христа и Его учеников, когда Он учил у берега моря. Они слышали Его любезные слова, такие простые и ясные, действовавшие на их души как целебный бальзам. Его святая, исцеляющая рука приносила здоровье больным и жизнь умирающим. Этот день казался им как бы раем на земле. Они не сознавали, сколько времени провели без всякой еды. Солнце опускалось к западу, а народ медлил уходить. Наконец ученики подошли к Христу и стали настаивать, что толпу необходимо отпустить ради ее собственного блага. Многие пришли издалека и с утра ничего не ели. В окружающих городах и селах они могли бы получить пищу, но Иисус сказал: «Вы дайте им есть». Потом, обратившись к Филиппу, Он спросил: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Филипп посмотрел на море голов и решил, что достать пищи для такого множества народа невозможно. Поэтому он сказал, что на 200 динариев недостаточно будет хлеба, чтобы наделить всех и чтобы каждому досталось хотя бы немного. Иисус спросил, сколько хлеба имеется у людей. Андрей ответил, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус повелел принести это ему. Потом он велел ученикам разместить людей на траве. Когда это было сделано, он взял пищу, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Скромное питание обеспечено. Благодаря чуду, совершенному божественной силой, Христос накормил множество народа. Но пища была очень скромная, только рыба и ячменный хлеб. Это было ежедневным питанием галилейских рыбаков. Христос мог бы приготовить для народа обильный стол, но пища, приготовленная только для удовлетворения аппетита, не содержала бы в себе наставления для их блага. Через это чудо Христос желал преподать им урок простоты. Если бы люди в наши дни были просты в своих привычках и жили бы в согласии с законами природы, как Адам и Ева жили в начале, то для удовлетворения всех нужд человечества имелось бы великое изобилие. Но эгоизм и потворство своим желаниям повлекли за собой грех и нищету. С одной стороны – излишество, а с другой – недостатки. Иисус не старался привлечь людей к себе, удовлетворяя их наклонности к роскошному образу жизни. Для этого множество людей, голодных и уставших после долгого дня полного волнений, простая пища послужила заверением как в его силе, так и в его заботах об их обыденных нуждах. Спаситель не обещал своим последователям роскоши мира сего. Их доля может граничить с бедностью, но слово его дает уверенность, что нужды их будут восполнены. Он обещал то, что лучше земных благ, постоянную поддержку, которую дает его присутствие. После того, как все множество насытилось, осталось еще много пищи. Иисус повелел ученикам, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Эти слова имели больше значения, чем только повеление собрать куски в корзины. В них заключалось двойное поучение. Ничто не должно пропадать. Мы не должны упускать никаких временных преимуществ. Мы не должны пренебрегать ничем, что служит на пользу человеку. Все, что может удовлетворить нужды голодных мира, должно быть собрано. Так же тщательно должны мы ценить и хлеб, посланный с небес для утоления голода души. Мы живем всяким Словом Божьим. Ничто, сказанное Богом, не должно быть утеряно. Мы не должны пренебрегать ни одним словом, касающимся нашего вечного спасения. Ни одно слово не должно упасть на землю без пользы. Зависимость от Бога. Чудо с хлебами учит нас зависимости от Бога. Когда Христос насытил 5000 человек, хлеб не находился близко под рукой. Было вполне очевидно, что он не имеет никаких средств в своем распоряжении. Он находился в пустыне, окруженный 5000 человек, не включая женщин и детей. Он не звал толпу следовать туда за ним. Они сами желали быть с ним и поэтому пришли без приглашения или повеления. Но он знал, что после того, как они целый день слушали его наставления, они проголодались и ослабели. Они были далеко от дома, и наступала ночь. Многие из них не имели средств, чтобы купить пищи. Тот, кто ради них постился 40 дней в пустыне, не мог допустить, чтобы они возвратились домой голодными. Иисус был в этом месте по провидению Божьему. Для удовлетворения насущных нужд он находился в полной зависимости от Отца Небесного. Мы также должны полагаться на Бога, когда оказываемся в затруднении, Во всякой нужде мы должны просить помощи у того, в чьем распоряжении находятся неисчерпаемые запасы. Совершая это чудо, Христос получал от Отца и давал ученикам. Ученики раздавали хлеб народу, а народ передавал его друг другу. Таким же образом все, находящиеся в союзе со Христом, будут получать от Него хлеб жизни и передавать другим. Ученики Христа призваны быть связующим звеном между Ним и народом. Христос увеличит дары. Когда ученики услышали повеление Спасителя «Вы дайте им есть», в их уме сразу предстали все трудности этого задания. С сомнением они спрашивали, неужели мы должны пойти в селение и купить для них пищи? Но Христос сказал, вы дайте им есть. Ученики принесли Иисусу все, что имели, но Он не предложил им есть. Он повелел им служить народу. Пища умножалась в Его руках, и руки учеников, протянутые ко Христу, никогда не оставались пустыми. Небольшой запас оказался достаточным для всех. После того, как толпа насытилась, ученики сами ели с Иисусом ценный хлеб, данный Богом. Когда мы видим нужду бедных, ненаставленных и страдающих, мы часто падаем духом. Мы спрашиваем, что значат наши слабые силы и скудные запасы для удовлетворения такой чрезвычайно большой потребности. Не лучше ли подождать, когда кто-то более способный станет во главе дела или же какая-то организация возьмется за него? Христос говорит, вы дайте им есть. Используйте средства, время и способности, какие вы имеете. Принесите свои ячменные хлебы к Иисусу. Хотя ваши запасы и недостаточны, чтобы насытить тысячи людей, они все же могут быть достаточны для одного – а в руках Христа они могут удовлетворить многих. По примеру учеников, дайте то, что имеете. Христос увеличит ваш дар. Он вознаградит честное, простое доверие к Нему. То, что кажется лишь скудным запасом, может стать богатым пиром. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано. Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает ввек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость.